Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас на связи Киев Андрей Владимирович Шульга, предприниматель, общественный деятель, писатель, автор монографии по происхождению, эволюции языков, истории, метафизики, публицистических, художественных произведений. Андрей Владимирович, здравствуйте. Мы рады вас видеть, рады нашему знакомству. И сегодня у нас речь пойдет, так я понимаю, о языкознании.
Да.
Отлично. Ну что ж, начнем тогда.
Приветствую вас от всей души, Александр Гарунович. Приветствую, Владимир Викторович. Языкознание. Ну, на сегодняшний день, наверное, ключевым вопросом в вопросе языкознания является вопрос вообще об возникновении языков как таковых. И судя по тому, что мы черпаем из открытых источников, ответа у нашей научной публики на этот вопрос нет. Ну, на самом деле ответ лежит на поверхности. Попробуем дать его сжато. Весь мир вокруг нас представляет симбиоз волновых структур и, по сути, является полем информации, то есть полем структурированной и неструктурированной информации. Как это проиллюстрировать? Мы состоим из молекул, молекулы состоят из атомов, атомы состоят из кварков, которые, в свою очередь, представляют из себя устойчивые волновые структуры. По сути дела, человек и все вокруг него представляет из себя симбиоз волновых структур. То есть знание об этом симбиозе существовало издревле. Оно существует в различных эзотерических традициях. Сейчас долго на эту тему говорить не буду. То есть это так называемая индуистская традиция с ее танмантрами и татвами. Это учение Дао. Это еще ряд эзотерических традиций, таких как герметизм, неоплатонизм, ну и их производные. Все они зиждятся на понимании мира вокруг нас как симбиоза волновых структур. Было бы странно считать, что и вторичная производная, вторичная сигнальная система, которую мы используем как язык, построена на каких-то иных принципах. Мы сами и весь мир вокруг нас строится по бинарному принципу. То есть, как это проиллюстрировать? Ну, в китайской традиции это инь и янь, мужское и женское. В индуистской традиции, в различных школах, ну, классическая школа, скажем, Сантья-Карики, это Пуруша и Прадхана. Но, тем не менее, все сводится к двум началам. То есть, проявление мужского и проявление женского. Женское начало ответственное за рассредоточение, мужское ответственное за сосредоточение. То есть это две силы, которые создают все вокруг нас. То есть, по сути дела, любой материальный объект строится на принципе притяжения и отталкивания. Это подтвердит любой физик. Соответственно, и всякое структурирование выполняется по этому бинарному принципу, по принципу соблюдения баланса. Таким же образом и построена наша речь. То есть на самом деле все языки мира могут быть сведены, это действительно так. В ряде своих работ я это показал наглядно. Если будет кому-то интересно, можем провести конференции и разложить это все подробно по полочкам. То есть, но суть состоит в том, что и наш язык построен по тому же принципу, что и миротворение вокруг нас. Это бинарный принцип. Принцип развертки бинарного гармонического ряда. Почему в наших словах присутствует гласный и согласный звук? Гласный и согласный звук являются иллюстрацией вот этого самого бинара. И именно понимание того, почему так построена наша речь, первоначально приводило к тому, что изучение языка начиналось с изучения слогов. Слог – это всегда гласный и согласный звук. То есть это и есть бинар. Первоначальный язык, тот самый первый язык, который лежал в основе всех языков мира, он и был бинарным языком. Это не выдумка. Эволюция этого бинарного языка привела к формированию так называемой слоговой письменности. Фиксация бинарных языков произведена в целом ряде культур, в частности, в культуре убейт. Это культура региона территории нынешнего Ирака, и не только, вместе с родственной халавской культурой, это культура, которая, собственно говоря, и стала ядром формирования той общности, которую я вполне аргументированно могу назвать протославянской. Еще раз подчеркну, я не являюсь панславянистом, и неправильно соотносить протославянскую языческую, языковую и этническую общность с нынешними современными славянами. Немножко отвлекусь по этому вопросу. Собственно говоря, формирование славян в классическом смысле, этническом и языковом, произошло в период 2650-2300 год в формате симбиоза поздней трипольской и поздней явной культуры. Именно в это 350-летие в формате близкого взаимодействия этнического и языкового было сформировано этническое и языковое ядро на Среднем Поднепровье, которое в процессе экспансии потом родило целый ряд культур, начиная с культуры погребальных урн, боевых топоров и так далее и тому подобное. Но это отдельный сегмент, если захотим, мы в ходе нашей беседы этой темы коснемся. Возвращаясь к принципу языка, то есть любой язык любого региона мира, и мы можем это показать, если захотите, разберем любое слово, кодируется на бинарном принципе. На самом деле это и есть та самая фантастическая интерлингва, только она не имеет никакой не фантастический характер. Это тот язык, который лежит вообще в основе нашей речи. Значит, почему она такова и чем она обусловлена? То есть эти бинары обусловлены непосредственно мозговой деятельностью человека, непосредственно его процессом мышления и чувственно-эмоциональным восприятием действительности. Как это проиллюстрировать? Ну, наверное, на всех языках мира, если мы постараемся передать эмоции, мы их передадим приблизительно одинаково. Когда мы чем-то восхищаемся, мы говорим «ах». Когда у нас что-то вызывает недоумение, мы говорим «о» и так далее. Вот эти бинары, по сути дела, «ах», «ох» и так далее, то есть «ке», они являются базовыми бинарами, посредством которых человек передает свое чувственно-эмоциональное восприятие. И эти бинары безусловны для восприятия любого народа и любого человека. Надо понимать, что наше восприятие языка формируется на двух уровнях. То есть первый уровень – это восприятие языка, которое мы осуществляем на уровне сознания. То есть сознание, по сути дела, формируется в коллективной среде и содержит несколько составляющих. То есть безусловная платформа, которая закладывается миром вокруг нас, ну или можно сказать Богом, и то, что закладывается коллективным вокруг нас. То есть это коллективное воспитание, воспитание в семье. То есть, по сути дела, есть некий базис. Этот базис соотнесен с бессознательным, и есть тот базис, который мы воспринимаем на уровне коллективного опыта. Языки мира различных народов – это сублимация коллективного опыта. То есть, когда мы воспринимаем чужую речь, мы ее воспринимаем на уровне коллективного опыта. Если же мы ведем речь о восприятии на уровне бессознательного, а это восприятие происходит параллельно с восприятием на уровне сознания, то мы должны понимать, что это восприятие осуществляется только на уровне безусловных бинаров, о которых я говорил. Как это объяснить? Ну, скажем, почему в церковной практике одни молитвы работают, другие не работают? Все просто потому, что одни молитвы построены на бинарном гармоническом ряде, и они прямо воздействуют нужным образом на состояние человека. А надо говорить о том, что первый язык или бинарный язык звукового кодирования, он прямо изменяет чувственно-эмоциональное состояние человека, и он безусловный, создает безусловный командный код. Это то, как реагирует наше тело. На уровне сознания мы воспринимаем вторичный смысл в виде коллективного опыта. Именно поэтому те молитвы, которые формировались в древности и строились на принципе бинарного кодирования, а мы можем это показать в ходе нашей беседы и в формате сказительного эпоса, и в формате разбора любой молитвы, любой фразы, сакрального обращения, и вы сами увидите, как это работает на самом деле. Теперь то, что касается дальнейшей эволюции языков. Я с удивлением, занимаясь этим вопросом, столкнулся с проблемой законченности знания. Что это такое? Дело в том, что массив языка сам по себе является огромным хранилищем информации, причем информации прямой направленности. То есть мы, скажем, берем наименование овоща И при разложении на бинаре мы получаем прямые его качественные характеристики. То есть что этот овощ дает? Говорить о том, что на стадии формирования языка кто-то намеренно, исходя из качеств того или иного объекта, давал наименование, ну, наверное, сложно. Это говорит о том, что информация бинарного кодирования воспринимается из целостного поля информации, в котором мы пребываем. То есть это, я склоняюсь к тому, что это и есть творение Бога. По сути дела, речь идет о том, что мы, кто-то в большей степени способен воспринимать эту информацию на уровне сознания, кто-то воспринимает ее только на бессознательном уровне, и неверно интерпретируя, здесь возникает диссонанс. Теперь коснемся эволюции письменности. То есть, ну, понятное дело, что первоначально письменность развивалась на формате образа. То есть дети мыслят образно, и любой человек в стадии формирования мыслит образно. Соответственно, при письменности, первая система письменности выполняла передачу образа. Поэтому древнейшей формой письма – это, безусловно, рисуночное письмо. И дальнейшая его эволюция – это пиктроглифы и так называемое иероглифическое письмо. Здесь возникает следующий парадокс. Парадокс письма буквенного. То есть буквенное письмо изначально было сформировано уже на базе того знания, о котором я говорил, на базе знания о бинарном звуковом кодировании. То есть, по сути дела, идет речь о развитии двух параллельных ветвей систем письменности. Все остальные системы письменности, они являются в каком-то мере своепроизводными. Я, условно говоря, их разбросал на несколько разделов. Я тут подготовил 39 вопросов, которые мне хотелось бы вам осветить. Ну, кроме того, в процессе развития письма было создано такое письмо, которое я называю символическое письмо. К этой категории относится агамическое письмо. Его тоже нужно рассматривать в нескольких видов, правильно к нему относить и письмо шатровых рун, и письмо классическое, гамическое, это ирландское письмо. К нему же следует относить и протоагамическое письмо, к которому относится письмо инков, построенное по тому же принципу. Кстати, мы можем заниматься дешифровкой этого письма, которое на сегодняшний день является недешифрованным. Руническое письмо также является символическим письмом. Мы чуть позже подробно разберем, откуда оно взялось и каковы его связи. Кроме того, появилось в ходе развития письмо составных первичных сигнальных знаков, ну или магических знаков. Это символическое письмо, которое используется как сигнальная система. Существуют смешанные системы письма, ну в частности, такие системы письма, как анбур. Это так называемое пермское письмо. Глаголица и кириллица, в том числе и латиница, являются тоже смешанными системами письменности. Так, ну я вернусь к экрану, а то мне неудобно как-то. Примеры развития образного письма нам известны. Ну, правда, к сожалению, трактовка этого письма различна и в корне неверна. Почему в корне неверно? Потому что, к сожалению, история, или не только история, лингвистика тоже подчинена, ну так скажем, политическому лоббированию. В результате этого лоббирования сформирован целый понятийный аппарат, который из поколения в поколение тиражируется из различных письменных источников, но который реально не отражает этнические процессы. Здесь возникает проблема семитской группы языков. Надо понимать, что семитская группа языков, если мы откровенно поговорим на эту тему, у нас сейчас лимит времени, является группой даже не вторичного, а третичного этногенеза. А раз так, то и система письменности, которая изначально создавалась не для семитского языка, не может быть семитской. Во всех исторических публикациях до сегодняшнего дня тиражируется постулат о том, что базой для развития письменности, имеется в виду буквенной, поступило финикийское письмо. При этом до последнего времени отбрасывал целый ряд письменности до финикийской. На сегодняшний день, собственно говоря, лингвисты пришли к выводу, что да, и сама финикийская письменность первоначально создавалась не для семитского языка. Забегая вперед, я скажу, что народ финикийцы и их предшественники, собственно говоря, филистимляне, очень много спекуляций на эту тему, они имеют свое эволюционное продолжение. То есть этот народ, как высокопрофессионально занимающийся человек историей, я могу сказать, что этот человек сформирован на базе двух этнических потоков. То есть поток протокартвельский и поток протославянский. Продолжением этой языковой семьи являются современные навские языки. Да-да, именно навские языки. Как это проиллюстрировать? Ну, скажем, один из самых знаменитых тейпов, кстати, в основном носители рыжеволосого типа в среде чеченцев, то есть это тейп Мелхи. Ну, и вы знаете, что хранителем святилища в Сионе был Мелхиседек, знаете, да? На самом деле это не имя собственное, то есть Седек это не что иное впоследствии в еврейском языке, как титул жреца правителя Цадик, а Мелхи это солнечный, то есть солнечный жрец дословно, то есть это не имя собственное. И разбирая и сопоставляя навскую группу языков с финикийским языком, то есть мы видим практически 90% тождественное совпадение. То есть, по сути дела, речь о первичности семитской языковой семьи является ничем иным, как политической спекуляцией. Нужно говорить о том, что первично язык формировался на бинарном языке. Я позволил себе смелость назвать этот язык протославянским. Почему? Потому что славянская группа языков максимально полно сохранила произношение и написание первичных бинаров, которые в виде устойчивых фразеологизмов и стали словами в нашем языке. Здесь я немножко отвлекусь, только что прочитал в вашей очередной рассылке статью о том, что русский язык – язык вселенной. То есть я могу сказать абсолютно аргументированно, русский язык является позднейшим языком и одним из самых молодых языков славянской семьи. Как это проиллюстрировать? Проиллюстрировать это очень просто. Ну, скажем, такой звук «ий» и буква «ий» является позднейшей производной, которая в английском языке, если нужно, мы будем подробно это разложим и покажем, является вспомогательным глаголом в форме «is». А само написание группы «и», то есть первичной буквы «и» и хвостика, который первоначально был буквой «и», является также позднейшим, потому что первоначально буква «и» писалась как «и» с точкой. Почему «и» с точкой? Потому что, по сути дела, буквы являлись не просто выдуманными символами. То есть мы уже разобрали, что наш язык строится на безусловных физических принципах. Так вот, те, кто писал и формировал эту письменность, они уже этими знаниями обладали. И, по сути дела, первая письменность, первый алфавит, назовем ее так, то есть это был алфавит, который отражал эволюцию, деэволюцию Вселенной. Этот первый алфавит являлся цифробуквенным алфавитом. По сути дела, это не что иное, как десятичный ряд. У меня много иллюстраций, но они содержатся в книгах. Я сейчас не буду открывать, приводить книги, потому что у нас недостаток времени. Но могу вас заверить, по сути дела, десятичный ряд, вот цифробуквенный ряд, который мы знаем как индийские цифры, это и был первый алфавит. Как это проиллюстрировать? Ну, допустим, циферка 1, то есть она передавала первичный импульс. С одной стороны, она изображает стилизованный мужской фаллос, который выступает породителем всего сущего. С другой стороны, она носит название в нашем языке «один». Это не что иное, как интерпретация фразы на протославянском языке «аден». Да-да, страшное слово «ад» первоначально обозначало землю. А «н» вошло в целый ряд языков, в том числе тот язык, который неправильно называется шумерский. Потом объясню, почему. То есть в этом языке слово «н» обозначает «владыка-господин». То есть, по сути дела, «аден» – это «владыка земли». Впоследствии эволюции владыка земли, ипостась солнца на земле, известен из греческого эпоса как Адонис. То есть мы наблюдаем прямую сакральную преемственность. В английском языке первая цифра называется как one. Это тоже является сакральной производной. На самом деле это два бинара на том же базовом протестантском языке. Ване, то есть рука в небо, первичная рука в небо, правящая династия. После завоевания халавской культуры, которая произошла в 4-м тысячелетии народом, который стал основой того самого рода Ра, в том числе в Древнем Египте, его почему-то сводят только к Древнему Египту, большинство населения, а речь шла о завоевании Малой Азии, большинство населения говорило на протославянском языке, и произошло перекрестное заимствование. По сути дела, именно этот период в скандинавском эпосе отражается именем бога Один, который тождественен тому самому Адену. То есть, ну, надо же сказать, если мы захотим разобрать, в формате эпоса выполнялось кодирование, то есть это целые информационные пласты. Скажем, на уровне мужских имен отражалось сакральное смысловое наполнение, событийный ряд. На уровне женских имен отражалась дислокация, завоеванные земли. То есть мы можем это показать. Ну, скажем, у Адена, у Одина жена была Фриг или Фригия. Территория Фригии – это и есть территория Малой Азии. Ну и так далее. То есть если мы разберем супружеские пары, то мы сможем проследить перемещение ядра этого народа с Верхнего Поволжья, территория Берма или земли медведей, нынешняя Пермь, потом Среднее Поволжье, потом Предкавказье, потом Малая Азия, вплоть до Египта и вплоть до территории Ирака. То есть та самая страна Сена-Ар, неправильное написание, читать надо наоборот, с разворотом символов, то есть называлась Рассена. Вот это и есть настоящее название той страны, которая в исторической литературе известна как Шумер. Шумером она называлась до завоевания родом Ра. Я не собираюсь сейчас читать лекцию о роде Ра и той терминологии, которую я использую, потому что она затянется на многие часы. Но я использую ее вполне аргументированно, потому что весь понятийный аппарат касательно языковых семей, касательно этнических процессов, к сожалению, имеет значительные искажения и не соответствует реальности. Для чего я отвлекся? Я вам показал, что наше восприятие семитского наследия, оно является заведомо искаженным. Еще несколько иллюстраций на эту тему. Ну, скажем, тот город, который мы сейчас знаем как Иерусалим, до 16 века в египетских источниках есть как минимум два источника, упоминается под названием Русалим. При этом слово «салим» вошло в целый ряд языков, в арабскую группу языков как «салям», в еврейскую группу языков как «шалом». То есть это не что иное, как пожелание миру. А сам город был посвящен богу Ра с произношением «нару». Это произношение перенесено в этот регион с территории непосредственно причерноморских степей. Дело в том, что произношение бога Ра имело региональный характер и по тому, как произносилось, можно отследить в том числе этнические процессы по словообразованию. Скажем, такая страна, как в историографии известна вам как Урарту, то же самое, неправильное написание. То есть я довольно интенсивно общался с армянской диаспорой. В процессе споров мы пришли к одному знаменателю, название этой страны Руарту. Или дом Ра, дом солнца. То есть Арту, вторичное смысловое наполнение – это дом, а первичное на протославянском Арту. Ар – это начало, ту – защита, начало защиты. То есть это точка начала защиты, твой дом. Впоследствии это слово эволюционировало в целом рядом языке. В тюркской группе юрта, в наской группе юрт, в тюркской группе одно из вариантов использования этого слова – это «орда», ну и так далее. То есть производных много, но первоначальное произношение было «арту», то есть со значением «дом» иносказательным. То есть, по сути дела, та страна, которую мы изучаем и произносим до сегодняшнего дня как «урарту», она носила название «руарту». Ну, до этого она называлась Шу-Арту. Вот именно выходцы из этой страны до этого правили Междуречьем. Поэтому эта страна в Междуречье носила до этого название Шумер. Страна бога Шу. Бога Громовержца на первом этапе, а на позднем этапе бога Утреннего Солнца. Отвлеклись. То есть я вам просто показал, что многие из тех понятий, которые мы считаем семитскими, на самом деле изначально не имели никакого отношения к семитам. И я не являюсь антисемитом, то есть мы просто занимаемся поиском истины. Само понятие «сим», а первоначальный библейский эпос, является ничем иным, как историографией рода Ра. Само значение «сим» является производным от английской фразы «симо» – «видящий более» или «смотрящий». Кстати, субкультура в виде уголовной субкультуры, которая используется до сих пор в наших пенитенциальных заведениях, то есть она вот родом оттуда. То есть под термином «сим» или «симо» – «видящий более», то есть как раз подразумевалась правящая династия, конкретно род Ра. Ну, разбирать этнические процессы мы не будем сейчас подробно, я просто вам иллюстрирую. Вернемся к системам письменности. То есть разобрали то, что язык у нас построен по бинарному принципу. Как эволюционировала система письменности? То есть первоначально это был цифробуквенный код. При этом не выдуманный цифробуквенный код. Каждая цифра является графическим изображением, вдумайтесь, графическим изображением силовых линий при трансформации окружающего поля. По сути дела, это изображение силовых линий трансформации Вселенной и всех производных. И это действительно так. Мы каждую цифру можем разобрать, и вы сами это увидите. Причем я это перепроверял на нескольких языках. Ну, в частности, брал английский язык, сопоставлял с русским языком и показывал полную тождественность. Это не выдумки, это действительно так. То есть первоначально десятичная система соответствовала десяти этапам творения. То есть первое – это порождение, второе – слияние двух начал, третье – это задание программного кода, четвертое – переход в стадии творения, пятое, шестое и так далее, девятое – это сжатие, и десятое – это новый цикл. То есть, по сути дела, десятичный код отражал весь цикл творения нашей Вселенной и трансформации ее в новую Вселенную. Потому что, ну, забегая вперед, могу однозначно сказать, Вселенная наша циклична. Причем не только циклична, она и существует в формате двух начал. Антивселенной и Вселенной. И эти два начала обусловлены. И самое удивительное, что это знание было заложено изначально при формировании письменности. То есть они уже обладали этим знанием. И, по сути дела, это знание заложено сплошным массивом во всем языке, не только в графических символах. Если захотите, мы это разберем. В дальнейшем, как эволюционировала письменность? В дальнейшем эволюция письменности носила региональный характер. Нужно разделить два крупнейших кластера. То есть первый кластер – это тот кластер, который мы, условно говоря, отчитываем от... по неверной терминологии, надо называть ее, протославянской языковой семьи и последующие эволюционные продолжения, в том числе семитская. Семитская языковая семья – это взаимодействие трех этнических потоков. Протокартвелов, рода Ра, ну, можно назвать их, это фракийская языковая группа, по сути дела. К ним нужно отнести на раннем этапе финнов и балтов. На позднем этапе финно-угров. Если захотите, подробно разберем, почему так. По сути дела, эта терминология для вас тоже новая. То есть у нас эта терминология искусственно заменена. На самом деле, если мы говорим о группе семитских языков, если мы говорим о группе, которая относит сино-тибетским языкам, в том числе китайским языкам, нужно говорить, что они позднейшие производные. Сейчас мы кластерно это покажем, почему это так. Нужно говорить о том, что сейчас широко тиражируемое понятие арийских языков тоже не соответствует действительности, потому что сам термин арий взят из, по сути дела, индийского эпоса, и этот народ так себя не называл, по крайней мере, в период своего существования. сейчас эту кальку прикладывают к различным ветвям и различным этническим процессам, там, где существуют проблемы исторического знания. Ну, у меня таких проблем не существует. Если мы захотим, мы с вами подробно можем это рассмотреть и разобрать. Система письменности. То есть те районы, в которых письмо пришло позже всего, а к таким районам относится в том числе территория Китая. Нужно понимать, что государственность Китая принесена в 2637 году. И эта цифра определена абсолютно точно, определена самими китайцами. То есть это дата начала отчета 60 яричных бинаров, которые они используют для прогнозного планирования всех текущих процессов. Принес это знание по традиции, считается, первый правитель, они называют его желтым правителем. Понятное дело, что это не имя, собственно, его, Хуанди. Не случайно его имя совпадает с распространенным на Иберийском полуострове именем Хуан. Потому что язык и государственность на территории Китая принесена извне. Здесь, как и в случае со славянами, существует огромная историческая фальсификация, огромнейшая. То есть на самом деле тот народ, который принес государственность, создал этническое ядро для формирования китайской культуры на сегодняшний день, подвергается, ну, его ветви, одной из его ветвей, кстати, являются уйгуры, подвергается физическому и культурному геноциду. Название этого народа на период формирования китайской государственности не нужно выдумывать. Хуан из рода Ди. Ди на протославянском языке значит «великий». И этот язык взят не с потолка. Еще в начале 20 века существовали работы, которые на сегодняшний день забыты, работы нескольких французских ученых, которые аргументированно доказывали, что ядро китайского языка принесено с территории Малой Азии. Могу со всей определенностью сказать, что это так. Как это проиллюстрировать? Ну, в частности, скажем, возьмем сакральное такое понятие, как Дао. Вы знаете учение о Дао, да? Дело в том, что «дао» на китайском языке никак не интерпретируется и не переводится. Но оно легко переводится на языке, скажем, крито-микенской культуры. «Дао» значит «вода» или «поток». Наше слово, которое мы сейчас производим как «вода», то есть первоначально было двумя бинарными словами. «Ва» – это рукав, а «да» – «вода», «вода» или «поток». То есть, по сути дела, учение Дао является учением о потоке. И потоке не кого бы то ни было, а потоке разума. В данном случае Ра, потому что именно это первичное значение в более широком смысле, а не только Солнце. То есть, по сути дела, весь сакральный ряд, а я могу говорить не о единичном случае, а я перевел всю сакральную китайскую терминологию, начиная от специальной терминологии, которая используется в традиционной медицине, которая называется джиндзю-терапия, она вся является протославянской. Ее маркерно по эволюции бинаров можно проследить, из какого региона она туда принесена. То есть, по сути дела, весь базовый пласт так называемой китайской культуры, он является тоже протославянским, потому что род Ди является боковой ветвью протославян, которые сами себя называли родом Ила. Производным этого народа на Западе является народ, который впоследствии называл себя Иллен. То есть это никто иное, как Иллины, которые, начиная с 12 века до нашей эры, были завоеванными выходцами из Армянского Нагорья. То есть в то время эта страна носила название Хайя. Вторичное перемещение в этой группе языков отражалось приставкой «а», которая имела значение «семя», либо «вторичность». То есть и новая завоеванная территория получила название «Ахайя». То есть если мы разбираем язык, то завоеватели или ахейцы говорили на диалекте акадского языка. Симбиоз диалекта акадского языка и протославянского языка народа Иллиен, дословно переводится «род владыки Ила», то есть Ила в их понимании – это солнце. Отсюда в славянской группе языков второе имя солнца – Яр Ила, блистающий светоносный Ил. То есть в результате симбиоза с 12 по 6 век и был сформирован классический греческий язык. То есть это тот пласт, который дал нам античную греческую культуру. Надо сказать, что пришлось проанализировать огромную массу информации, языковую, эпос, процессы этногенеза, данные этногенетики, археологии, ну, порядка 16 специальных дисциплин. На сегодняшний день мы говорим абсолютно точно, определенно об этих процессах. Я маркерно показал, что классификация языковых семей, которые используются на сегодняшний день, не соответствует действительности. То есть китайский язык следует относить к семье, которую можно назвать, у меня есть предложение в ряде книг по этой теме, по классификации семей, ее можно назвать, как вы будете шокированы, сино-германской. Ну, это действительно так, потому что тот народ, который принес культуру на территорию Китая, он себя называл как гера. И этот же народ одновременно был правящей элитой до Ахейского завоевания. Священный брак Зевса и Геры отражал подчиненное положение рода Ра или правящего Ра по отношению к завоевателям. Это, правда, сменилось через некоторое время после Дарийского завоевания, когда все вернулось на круги своя. И в Спарте воцарилась династия Гераклидов. Если захотите, переведем, кто это такие. То есть, по сути дела, вся классификация языковых семей, она на сегодняшний день ложная. Теперь возвращаемся к делению, кластерному делению на два крупных пласта систем письменности. После завоевания халавской культуры, а речь идет о 4 тысячелетии до нашей эры, и возникает экспансия различных ветвей рода Ра на просторах Евразии. Именно эта экспансия и привела к появлению такого понятия, как Азия, которая на самом деле первоначально, ну, я не занимаюсь спекуляцией, я просто говорю точно, произносилась как Россия. Это действительно так. То есть само деление на части света, оно было связано именно с экспансией рода Ра непосредственно на просторах Евразии. Частью этих процессов являются и процессы так называемого скифо-саского этногенеза. Дело в том, что все басни о том, что скифы 70 лет правили в Азии, на самом деле не соответствуют действительности. Род Ра правил на Ближнем Среднем Востоке несколько тысяч лет. То есть осколком этого правления является в том числе и Древний Египет. Тот народ, который, собственно говоря, создал так называемую шумерскую государственность, на самом деле страна называлась Расена, он и назывался Расены. Этот же народ являлся ядром государства, в государстве, которое известно из исторической литературы как Троада. Только не нужно путать с Троей. Троя – это не название города. Название города происходило от языка подавляющего большинства населения. Это были протославяне. Иллион. То есть и этот город был посвящен богу Илу. Иллион, правильно. Так вот, с территории Трада после Троянской войны, а это подтверждается генетическими исследованиями, тот народ, который в исторической литературе известен как этруски, настоящее его название расы или расины, более ранний вариант это расы сыны Ра, более поздний вариант это расины, и стал базой для формирования будущей римской государственности. Здесь мы имеем с классическим передергиванием таким шулерским, надо говорить о том, что, собственно говоря, римская государственность является продолжением государственности расинов на Востоке. Но мы почему-то не называем этот народ роман людьми Ра, а мы его называем римлянами, потому что тогда отпадает целый ряд вопросов, в том числе по подтасовке ряда ключевых понятий в той самой классической римской культуре. Если захотите, подробно разберем, где, когда и каким образом это было выполнено. На самом деле этот народ происходит со Среднего Поволжья, именно поэтому расины, женщины расинов носили кокошники на территории будущего Рима. Перемещение этого народа абсолютно точно на сегодняшний день восстановлено. Первоначальный язык этого народа относился к фракийской языковой семье, но после длительного проживания в симбиозе с протославянским населением его язык абсолютно правильно классифицирован на позднем этапе валанским, а он одним из первых выполнен перевод этрусских записей по книжным материалам, в основном немецким. Он четко отнес этот язык к славянской группе, ближе к словацкому языку. То есть на самом деле мы имеем дело с очередной политической спекуляцией, которую уже давным-давно нужно изобличить и, по сути дела, переписать наши учебники таким образом, чтобы они соответствовали действительности. Так вот, после завоевания халавской культуры и после начала экспансии на просторе Евразии происходит разделение систем письменности на две крупных ветви. Первый вид получает название, условно говоря, алфавитной, хотя алфавит на самом деле это фразеологизм на протославянском языке. Если захотите, мы потом переведем это все. Ничего сложного тут здесь абсолютно нет. Вторая система письменности называется рунической системой письменности. И она получила распространение на широких просторах Евразии, использовалась до 18 века в западном сегменте, то есть это так называемые скандинавские руны, использовалась до 10 века на восточном сегменте, это так называемые тюркские руны. На сегодняшний день мягко обходят вопрос, почему и та система письменности называется рунической. Однозначно понятно, что на позднем этапе эта система письменности использовалась разными языковыми группами. Но простое сопоставление рунических знаков и знание об эволюции языковых общностей и этнических групп на просторах Евразии может однозначно дать возможность заключить нам, что первоначальный корень системы этой письменности был единый. Это действительно так. Эта письменность культивировалась различными ветвями рода Ра на просторах Евразии и впоследствии вошла в целый ряд культур и использовалась длительное время. Ну, у вас может быть вызвать шок то, что мы говорим о восточном сегменте. На самом деле шока не должно быть никакого. Первоначально культ Ра создавался и осмыслялся и распространялся по всему миру, прежде всего с территории Поволжья. Ну, вы знаете, что река Ра до первого века, вернее, река Волга носила название до первого века Ра. Это неспроста. Дополню, чтобы было понимание, что, скажем, марийцы до сегодняшнего дня, один из старейших боков, полное обращение Кугуюму Рака, а просто обращение Богу душа Ра, это Рака. То есть это не выдумано, именно этот культ преследовался московским государством, о чем свидетельствует в том числе Карамзин, когда пишет, что не помогли тебе, да, моление, и указывает кому.
Андрей Владимирович, да. Я очень извиняюсь, у нас, да, к большому сожалению, у нас 19 часов следующий эфир, нам еще надо немножко подготовиться. Ну, на самом деле, крайне интересно то, что вы излагаете, и я просил у вас, если это возможно, нам продолжить разговор, потому что все больше и больше открываются какие-то интересные совершенно пласты. Единственное, что следующей нашей встрече, ну, я такой вопрос задам сейчас, но сейчас у меня просто нет времени на него ответить.
И я тоже хочу задать вопрос, на который вы ответите, да, потом услышите.
Да, но это просто вот на нашу следующую встречу. Как-то вот коррелируется то, о чем рассказываете вы, с тем, о чем нам говорит Клёсов, вот на базе вот там ДНК-генеалогии.
Не сейчас, Андрей, не сейчас. Уж я времени нет.
Не сейчас. Я в двух словах отвечу. Да, очень коротко. Да. Клёсов делает абсолютно правильную и нужную работу, но у этой работы есть недостатки. Недостатки базируются прежде всего на неправильном понимании комплексных этнических процессов. Ну, в частности, у него есть большая путаница касательно так называемой арийской группы. Если захотите, мы подробно это разберем. Он путает различные процессы. Арийская группа – это группа вторичного этногенеза. Ее ядро сформировалось на Верхнем Поволжье в формате фатьяновской и абашевской культуры. Род Ра – это первичный базис для и того, и другого потока.
Да. У меня вопрос, на который не надо отвечать, уже все мы в цветноте. Что можно сказать о языковой протоплазме, вот, из которой, как вот из бульона, там появились все языки в то или иное время? Андрей, мы благодарим, очень рады видеть, очень рады знакомству. Кстати, только сейчас опубликована на сайте президента России статья о, сейчас скажу, как она называется, ну, ту, которую он обещал, значит, написал об историческом единстве русских и украинцев. Вот, благодарим тебя, будем рады тебя видеть и продолжим наше общение. Спасибо.
Хорошо, если дал что-то новое, рад. На связи.
Всего доброго, спасибо большое. Всего доброго, до свидания.